Будни сталкера. Индустриальный туризм представляет собой исследование территории и объектов производственного, военного, гражданского назначения, а также любых заброшенных сооружений с целью получения психического, эстетического удовольствия или удовлетворения исследовательского интереса. В английском языке это сообщество носит название Urban Exploration, или сокращенно Urbex. Исследователи подземных сооружений называют себя диггерами, любители проникнуть на крыши домов и высотных сооружений – руферами. Посещающие заброшенные объекты гордо именуются сталкерами. Для одних это экстрим, подавление творческих, эстетических, исследовательских потребностей, а для других и вовсе часть жизни. Сегодня у меня в гостях представитель индустриального туризма, человек, собравший 200-тысячную аудиторию поклонников на завораживающих роликах, от которых стынет кровь в жилах. Экстремал, ютубер, исследователь Чернобыльской зоны отчуждения Инферниус. Что ж, привет. Даже несмотря на твою известность, многие люди все-таки тебя не знают. Как ты представляешься людям, которые не знакомы с твоим творчеством?
Здравствуй, Алексей. Я занимаюсь видеосъемкой, пишу ролики для YouTube-канала. Зовут меня Геннадий. Канал называется в YouTube Инферниус. Ну, я думаю, ты знаешь. Снимаю я, в общем, всякие заброшки, сталки. Начинал с не очень хорошего контента в свое время, но по-другому никак иначе было нельзя. В общем, зачастую сейчас езжу в Чернобыль, потому что очень сильно проникся этой тематикой, вот этой чернобыльской. И плюс мне самому это доставляет. Потому что по мере продвижения, как бы, те видеоролики и те тематики, которые мне нравились, допустим, в начале, уже сейчас мне это не вставляет, скажем так. И приходится искать все время что-то новое придумывать, чтобы оставаться более-менее на плаву. В общем, занимаюсь я съемкой видеороликов, как ты, наверное, уже понял.
Давай все-таки отмотаем время назад, когда ты впервые коснулся культуры урбантуризма и экстрима. Как это было, какие места ты впервые посетил? И какие на то время цели ты преследовал?
Я думаю, что мое знакомство с вот этой вот культурой урбантуризма произошло не совсем давно. А вот что касательно экстрима, эта история началась, наверное, еще в году 2015, 2016, точно я не помню. Я насмотрелся в то время известных блогеров, таких как там... Не буду называть, короче, названия каналов. Я думаю, что все, кто следят за Ютубом, знают, какие блогеры были и пользовались большим спросом в те года. В общем, я такое смотрел, все удивлялся, и потом для себя задался вопросом, а чем я хуже? Почему я не могу стать тем, кого я считаю своим кумиром, и стать кумиром самому для кого-то? Не знаю, получилось у меня это или нет, но на данный момент у меня на Ютубе 200 тысяч почти, поэтому я считаю, что это тоже результат. Конечно, не такой большой, как миллион, хотелось бы, но все-таки тоже неплохо. С учетом того, что я даже никогда деньги на рекламу-то особо не тратил и ни у кого не рекламировался. Чисто все практически своими силами. Вот, начинал я с экстрима жесткого, потому что я думал, что это как раз будет ответ, какие цели я преследовал. Я считал, что обычными видосами ты никак не сможешь выделиться. И просто когда я смотрел ролики других блогеров, вот одного могу назвать, Mustang Wanted, это жесткий руфер, вот. У меня просто кровь в жилах застывала, сердце замирало. Я, короче, просто от просмотра его видеороликов у меня реально начиналось какие-то нервные ощущения. Настолько меня это все завораживало и пробирало полностью, что я решил, что чтобы подняться и чего-то достичь, нужно будет делать что-то прям очень необычное, чтобы людей это цепляло. У меня не было никогда цели заработка на канале. Я вообще, когда начинал снимать, я об этом даже не думал. Я скажу больше. Первые два года я даже не знал, что там есть монетизация. Это уже потом я стал в это углубляться, и если посмотреть на некоторые ролики, которые я снимал в то время, я их, естественно, скрыл, на них на всех желтая монетизация. Я постоянно нарушал авторские права, брал просто музыку, которая нравится мне, и чтобы мой замысел видеоролика получился таким, каким я его представлял. У меня просто, я искал какую-то песню, уже примерно видел, как я смонтирую вот эти вот свои прыгания по крышам, и мне было абсолютно все равно, я вставлял любую музыку. Повторюсь еще раз, я не думал вообще о заработке абсолютно на этом. Вот, и начинал я с руфов. Вначале мне было страшно, но спустя полгода, год я все-таки переборол в себе это и уже как бы смирился с тем, что нужно делать опасные вещи, такие как зацепы, вот эти вот прыжки, хождение по тонким граням на высоте. Сейчас же, сколько мне уже, 21 год, уже прошло 5 лет, скажем так. Сейчас меня уже это просто перестало интересовать. Я могу хоть сейчас пойти повиснуть там на одном пальце, на какой-нибудь перекладине, меня это просто не торкает, скажем так. Я не получаю от этого ни адреналина, ни какого-то удовлетворения эмоционального. Поэтому я перестал этим заниматься. Ну, вторая причина заключается в том, что на Ютубе данный контент снимать уже абсолютно нельзя, потому что как только ты выкладываешь видеоролик, я даже пробовал выкладывать на новый канал, и на новом канале его буквально там за 2 минуты, как только ты его выложил, его сразу же YouTube удаляет, если там вот что-то вот связанное с руфингом, типа, и с всем таким. А как я пришел к урбантуризму? Вначале, когда вот я снимал руфинг, я не мог даже представить, каково это снимать заброшенные объекты. Я пытался снимать заброшки, но я просто приходил туда и такой, типа, а что тут говорить? Я вначале вообще не разговаривал на камеру, а по большей части только под музыку все монтировал. Поэтому я приходил в заброшку и такой, типа, ну что-то неинтересно, вот. А потом настал какой-то момент, что я проникся вот этими вот заброшенными зданиями. Как-то у меня что-то заклинило, я просто прихожу в заброшку и начинаю рассказывать все, что вижу. По большей части медицинские заброшки намного интереснее, мне кажется, потому что я по образованию медик, вот, и как бы со всеми вот этими вот наполнениями в заброшенных медучреждениях я знаком практически и почти знаю все, что там находится, и могу об этом рассказать на видео, тем самым как-то создать какой-то хотя бы минимальный интересный контент для зрителей. Вот, и в какой-то период я резко пересел на заброшенные объекты. Они вроде тогда еще начали просмотры набирать больше, чем руфинг. И вот так я начал снимать, в принципе, и пришел к тому, что снимаю сейчас. Чернобыль. Это, конечно, отдельная тема. Чернобыль — это прям засело у меня в душе основательно, наверное, сильнее, чем что-либо за все время.
Некоторые твои ролики заставляют, на самом деле, пощекотать нервы, из-за чего, конечно же, появляется хейт. Расскажи, как ты борешься с негативом в свою сторону, и были ли у тебя случаи, когда появлялись проблемы от недоброжелателей в реальной жизни?
Ну, я еще раз повторюсь, что как я понял, что такой контент может заинтересовать людей? Я просто преследовал цель, во что бы мне это ни стало, стать популярным. Поэтому у меня в голове созревали какие-то планы, какие-то идеи, и я их реализовывал просто. Начинал я свою YouTube-карьеру. В 2016 году снимал я ролики на iPhone. У меня они есть даже на компьютере, но когда я их пересматриваю, мне становится, честно, за себя очень стыдно, потому что это просто несуразная дичь какая-то. Я не знаю, как это вообще могу кого-то заинтересовать, и по большей части это особо никого и не интересовало. Первые мои такие просмотры начались, ну, там, 16 тысяч просмотров на ролике, где я прыгал, делал какие-то трюки на крыше, и вроде у одного популярного блогера у меня вот этот ролик выбился в рекомендации, и таким образом я получил первую волну вот этих своих зрителей. Первые 1000 подписчиков я набирал вообще, наверное, год, а то и полтора. Потом, когда я уже перешел на заброшки, я связался со своим хорошим знакомым Ником. У него канал был «За гранью». Он тоже специализировался на съемках заброшенных объектов, и я ему предложил просто там что-то мне... В беседе написали, а не хотел бы ты снять видеоролик «За гранью». Я написал, ну почему бы нет? Написал ему в личные сообщения, и на мое удивление он согласился. Я отвел его в хорошую, достаточно заброшенную больницу. Мы там сняли видеоролик, он меня в этих роликах прорекламировал. Чтобы вы понимали, у него тогда видео набирали по 500 000 просмотров, наверное, что-то в этом роде. Может, 1200, но это там не один раз было, несколько раз, наверное, с зазором в полгода. Вот, и благодаря этой рекламе у меня так прям скакануло вроде с 5000 подписчиков до 10000, и все. И там уже началось мое сольное плавание, видосы начали выбиваться в реки. Вот, и таким образом я уже начал двигаться, конечно, не уверенно, но медленно к 100 000. И вот этот период, наверное, был самый сложный. Особенно, когда я первый раз ездил в Чернобыль. Там прям, я не знаю, как это описать. Во-первых, много проблем было связано с родственниками и со всем вот в этом роде. Но я все равно, несмотря ни на что, поехал. После первого похода я клялся себе там, что больше никогда в жизни я туда не сунусь. Ну и, как видите, уже у меня 5 походов в Чернобыльскую зону, поэтому один раз в зону сходишь, она тебя больше не отпустит. Вот, сходил я в зону, так я познакомился с тематикой Чернобыля. Увидел я видеоролики, смотрел еще там в 16-м, в 17-м году у МША и так далее. И вот проникся этой всей тематикой, и почему-то мне очень захотелось, вот как будто извне какой-то мне такой пришел довод, что я должен туда поехать и должен снять там видосы. Снял видосы, они вроде так набрали более-менее даже хорошее количество просмотров для моего канала. Также еще вспоминая, как я начинал, я очень хорошо хайпанул на Ховринской заброшенной больнице. Она тогда пользовалась популярностью, я туда ходил с каналом «Русские тайны», с тем же «За гранью», вот, и мы там снимали коллаборации. Да и вот канал «Русские тайны», мы с ним до сих пор общаемся. Отличный человек, тоже меня рекламировал в своих роликах, ну, не то чтобы рекламировал, вот как раз вот в ХЗБ я там давал такое мини-интервью, что-то рассказывал, хотя на самом деле сам ничего не знал. И в первый раз, если касаться ХЗБ, я в ХЗБ побывал, наверное, в 2016 году в первый раз. Вот, и потом тоже началось с ХЗБшкой, с этой ночевки, вот это вот все. Тоже много роликов я снял там, жалко, что снесли. И вот, самый сложный период, это был, наверное, от 10 тысяч до 100 тысяч. Я прям пыжился над каждым подписчиком, постоянно следил за этим. Сейчас вот как у меня 100 тысяч набралось, я особо за подписчиками-то не слежу. И вот таким образом. Может, из-за того, что я за ними перестал следить, они стали медленнее набираться. Но как-то еще 100 тысяч все-таки набралось, слава богу. Может быть, когда-то наберется и полмиллиона, но это мы знать точно не можем. Вот, и путь этот очень дорого мне стоил. Много объектов, много поездок, много опасных ситуаций, которые могли плохо для меня закончиться. Это что касательно вот этих руфингов, лазения по крышам. И, наверное, когда у меня было около 100 тысяч, я упал с электрички, пролежал месяц в больничке. Но упал я не из-за того, что снимал ролик для канала, а просто по своей неосторожности и юношеской глупости. Но я считаю, что мне это на пользу пошло, я, слава богу, остался живой. И у меня более-менее так мозги на место встали после этого. Поэтому я считаю, что если так произошло, значит, на то есть какие-то свои причины, и судьба, значит, так распорядилась. Поэтому я ни о чем не жалею, ни о том, что я делал, ни о том, что я делаю, ни о том, что буду делать, потому что я считаю, что лучше что-то попробовать, даже если у тебя не получится, чем нежели просто сидеть, постоянно жаловаться на жизнь, ничего при этом не делая, а потом через 10 лет... Вот, допустим, ситуация. Я съездил в начале ноября в Чернобыль, у меня сломалась карта памяти, когда я приехал в Москву, со всем материалом, который я там снимал. И я на несколько дней впал в депрессию, скажем так. Но потом я понял, что от того, что я вот сейчас, типа, убиваюсь и соболезную о том, что вот потерял файлы, от этого ничего не изменится. И я принял решение и поехал еще раз, буквально через 15 дней, и опять пошел в зону. Все успешно переснял, все получилось, поэтому еще раз повторюсь, значит, судьба так хотела, потому что во второй раз все успешно удалось, даже круче, чем в первый, поэтому я считаю, что значит, так должно оно было быть.
Смотри, ты занимаешься экстримом и вызываешь впечатление человека, который ничего не боится. Вспомни о своих случаях, когда ты был близок к срыву или смерти.
Что касательно случаев, когда я был на волосок от смерти, ну вот, наверное, когда я с электрички упал, там я, скажем, был не на волосок от смерти, а буквально двумя ногами в смерти. А такие еще ситуации опасные. Ну там по мелочи было, типа, прыгаю по крыше, допустим, там что-то нога зацепилась за что-то, я чуть там в ту сторону не улетел, где высота 17 или 20 этажей. Но это все так неоднозначно, на самом деле. Вначале меня вот эти такие вот случаи, когда я чуть куда-то там не оступился или еще что-то, как-то вызывали какое-то повышенное сердцебиение, даже одышку, типа испуг. А сейчас, даже когда такое происходит, я на этом даже внимания не акцентирую особо, потому что я не знаю, как это объяснить. Со временем, чем больше я этим занимался, вот этим экстримом, тем больше мне приелось это. Я уже... Раньше я думал головой, и перед тем, как что-то сделать, я начал продумывать, а что со мной может случиться. И из-за этого наверное, была неуверенность, и наоборот, шанс того, что со мной что-то может произойти, повышался. Сейчас же, когда я делаю, у меня просто как-то автоматически голова не думает о том, что это опасно, о том, что я могу тут вот сейчас споткнуться, упасть насмерть. Абсолютно вообще не знаю. Ну, наверное, такая самая экстремальная ситуация. Это вот с электричкой как раз-таки. А так, что я вот ушел от руфинга, но при этом моя жизнь безопаснее не стала, потому что я нашел себе, наверное, альтернативу, которая мне доставляет, скажем так, адреналин. Теперь я постоянный ходок в подвалы медсанчасти 126 в Припяти. Наверное, все о них слышали. Если не слышали, то можете где-то загуглить там в интернете, везде все про это написано. С этим местом я познакомился из роликов Андрея Мша. Тогда даже при просмотре у меня, типа, вставали волосы дыбом. Как это опасно, сколько там радиации. В первом походе я даже вообще не задумывался над тем, что я хочу туда пойти. Но мы пришли в медсанчасть с экскурсоводом, который нас водил. И, блин, вот как будто меня что-то вот опять повело. Я вот спустился в маленькое окошко в это и заглянул в этот подвальчик. И что-то вот мне подсказало, что я должен туда заходить. Я не знаю, что... Потом я обманул своего экскурсовода, один пошел через всю Припять в первом походе, когда я вообще абсолютно ничего не знал, чисто так, наугад. Дошел, сходил, отснял видос, он вроде набрал там 1300, наверное, сейчас уже. В общем, вот опять такое вот воля случая, когда я даже заведомо не знал про это место, где оно находится. Ну, я видосы смотрел, но не знал. И потом вот как-то что-то вот меня сподвигло на то, чтобы туда сходить. И, к сожалению, я туда ходил уже 5 раз. Почти каждый свой поход я туда спускаюсь. Наверное, вот единственный раз, когда не спускался, это когда мы делали ремонт. Потому что мы, кроме садика, никуда особо не ходили, и потом нас приняли. Что касательно последних 2 походов, вот что были в начале ноября и в конце декабря. В начале ноября я туда ходил 2 раза. Один раз мы без дозиметра туда спустились. Я не знаю зачем, просто... Я вообще не знаю, честно. Просто в 3 человека спустились в подвал медсанчасти, где фон, наверное, самый большой вообще где-либо, и стояли, втыкали там. Потом я в этом же походе пошел туда снимать ролики, которые у меня были запланированы. И когда я приехал в Москву, все удалилось. Я поехал опять в конце ноября, и мне нужно было, естественно, переснять ролик с подвала медсанчасти, и я опять туда пошел. Ну, типа, понимаете, да? За 1 ноябрь я туда спустился 3 раза. Ну, и суммарно провел там времени, если вот касательно прям над шмотками пожарных, над вещами, кому как удобно. Вот, я, наверное, ну, 40 минут, наверное, над ними простоял. Я, честно, не разбираюсь в радиации. И вот еще хочу сказать, что у меня появилась какая-то непреодолимая тяга к радиации. Я не знаю, в какой момент у меня это появилось, но... У меня почему-то вот цель именно залезть обязательно в самое радиоактивное место, померить это самое радиоактивное место. Я получаю от этого какое-то, скажем, удовольствие, наверное. Хотя многие люди после просмотра моих роликов пишут, что типа мне там недолго осталось, что через годик у меня там выскочит онкология, все такое. Я не знаю, я не реагирую на такие сообщения на самом деле. Но вообще, если так подумать здраво головой, то такой исход возможен. Но, повторюсь еще раз, я не буду ни о чем абсолютно жалеть, даже если у меня какая-то онкология появится, потому что я это делал в здравом уме и осознанно. И заранее уже сам знал, чем мне может это откликнуться. Вот, поэтому с руфинга я перешел к радиации, скажем так. Руфинг бы меня, если бы убил, то сразу, а радиация будет убивать меня постепенно. Как бы это мрачно не звучало, но это так и есть.
Любой сталкер-экстремал перешагивает черту закона и может в любой момент оказаться в полиции. Иногда, как в примере с МША, на очень приличный срок. Расскажи, были ли у тебя случаи, когда тебя принимали и как это было?
Что касательно перешагивания закона, на самом деле, как бы это парадоксально не звучало, у меня таких случаев были единицы. Я скажу больше, прям чтобы... Да мне там штрафы выписывали за проникновение на охраняемый объект, и то 1 раз. А чтобы вот именно меня ловили в одиночку по собственной вине, такого вообще практически не было. Ну вот в Припять мы ходили, там нас приняли. Ну, все вообще отлично. Я бы даже специально соловился, если бы знал, что будет все так круто. Вот. А что касательно в России, ну, там один раз нам выписали штраф 3000, когда мы на Роскосмос лазили. Ну, это не по моей вине нас приняли, нас просто было человек 30, наверное. И все были, скажем так, пьяные. Поэтому у меня таких случаев никогда по крышам лазил, никогда в заброшки какие-то не было таких прям случаев, чтобы мне могло что-то грозить, и даже штрафов-то особо не было. Что касательно СМШ, дали ему приличный срок. Ну, тут как бы нужно чувствовать тонкую грань, что вообще можно снимать, а что нельзя. Ну, я считаю, что в случае МША он вот эту грань не прочувствовал и переступил немножко не туда. Типа, подземные объекты, типа гособъекты, там, естественно, что тебе конец, если ты что-то подобное снимешь. Действующие те же больницы, залезешь ты в действующую больницу, снимешь там видео, даже если тебя не поймают, тебя потом просто за этот ролик, типа, могут пакануть. Это все очень сложно, вот, поэтому я снимаю вот тот же Чернобыль, те же заброшки обыкновенные, которые заброшены, за которые, по сути-то, не могут тебе никакой срок дать. Вот, поэтому нужно постоянно, когда ты что-то делаешь, хоть немножечко думать о том, что тебе за это может быть. И поизучать хотя бы статьи. Потому что я считаю, если ты что-то не продумал и нарушил закон, то ты нарушил закон, и ты должен за это ответить. У меня еще раз скажу, что никаких таких случаев экстраординарных с приемами не было. Да могу по пальцам прям пересказать. Один раз нас приняли на крыше, отвезли в отдел, мы там просидели сколько-то там часов, ну, потому что все не организовано, и все, нас там откатали отпечатки пальцев, даже штраф не дали и отпустили. В Припяти нас ловили, тоже свозили в отдел, все отлично, типа переписали наши данные, и потом мы дожидались утра, чтобы нас отвезли в суд. Ну, потому что я с Москвы, и мне там другая нужна была процедура оформления, нежели украинцам. И я не знаю, можно ли считать это за прием. А, ну, Роскосмос, когда нас словили охранники в лесу, нас тоже отвезли в отдел, что-то нас долго там мусолили, кого-то вообще там двое суток, просто выписали штраф и отпустили. Я, кстати, один из первых оттуда свалил, потому что ловкий. Вот, и последний случай вот был как раз во втором походе в Припять. Нас прямо на подходе к Чернобыльской зоне, к забросу, словили три пограничника с автоматами. Словили, увидели, что у меня русский паспорт, отвезли нас на КПП к полиции. Потом там что-то... И все, и потом обратно нас отвезли, мы как-то их обошли ловко и пошли в зону. И вот тоже могу вернуться к тому вопросу, что я считаю, что на все воля случая и судьба. Если бы мне было не суждено второй раз туда попасть и все переснять, то я думаю, нас бы, ну, меня конкретно, вот эти пограничники бы оформили и депортировали бы с Украины. И все. Но нет же, нас поймали, отвезли, потом привезли обратно, мы вкинулись, дошли до Припяти, все сняли в Припяти, не принялись, хотя там было очень много всяких ситуаций, когда нас могли спалить. Вот, считаю, что значит, так оно должно было быть, потому что слишком в таком большом количестве удачных стечений обстоятельств просто не бывает.
А как ты в целом относишься к проекту Стаса и Вики Полесских по восстановлению Припяти? И в целом, как ты считаешь, какое будущее ждет Припять и в целом зону отчуждения?
К Стасу и Вике я отношусь категорически положительно. Наверное, самые лучшие, одни из самых лучших моих знакомых, даже можно сказать, друзья. Вот. Что я думаю по поводу Припяти? Я думаю, что тут все очевидно. Рано или поздно этот город канет в небытие из-за того, что там много полоумных всяких людей, которые так и норовят что-то испоганить. Плюс к тому же, ну, погодные условия. За этим никто особо не следит. А тот вариант событий, что начнут кто-то поддерживать это в туристическом виде, как-то пытаться сохранить, это очень маловероятно, никому это абсолютно не нужно, поэтому я думаю, что лет через 20-30 от Припяти вообще мало что останется. К сожалению, я застиг Припять уже в таком периоде полураспада, скажем так, Очень хотелось бы там побывать в году 2010, а то лучше и в 2006, правда, мне тогда было только 7 лет. Но очень бы хотелось увидеть, как Припять выглядела еще в те далекие времена, когда все еще было более-менее сохранно. В принципе, и сейчас есть интересные места, но вот приходится во всякие зараженные радиацией лазить подвалы, потому что там вот самое интересное такое осталось. Потому что просто ходить по квартирам, по тем же, где вообще абсолютно никакого наполнения нету, поскольку все вывезли ликвидаторы оттуда, не очень сильно доставляет. Вообще, надеюсь, что Стас и Вика и, может, кто-то другие последуют примеру, хотя бы максимально что-то восстановить, прям по максимуму каких-то объектов, чтобы хотя бы осталось вот, конечно, воссозданное заново, но именно в стиле того времени, потому что после аварии там вроде всю мебель, все вот это вот из квартиры повытряхали, все куда-то поувозили, а так хоть маленькие уголки, вот допустим в здании, сколько там квартир, я даже примерно не знаю, сколько квартир в одном здании, будем считать 100 квартир, условно, и чтобы хотя бы одна из этих 100 квартир была в пригодном состоянии и виде, по примеру которой можно показать, как выглядели, допустим, все остальные, потому что в Советском Союзе у всех-то по большей части были однотипные квартиры, даже с однотипным ремонтом, с однотипной мебелью все было одинаково, поэтому в здании 100 квартир, одну, допустим, вот восстановить, и чтобы на ее примере можно было спокойно представить и понять, как выглядели все остальные, ну, потому что все квартиры восстановить абсолютно нельзя, и смысла не имеет. Поэтому, допустим, садик, сколько там садиков в Припяти, один более-менее восстановить, и на его примере можно понять, как выглядели все остальные садики. И вот так вот разбить, скажем так, здание по каким-то пунктам, и вот по одному зданию из каждого пункта восстановить, чтобы иметь общую картину вообще, как что выглядело. Не обязательно все поддерживать, чтобы хотя бы что-то осталось просто, чтобы следующее поколение могло на это посмотреть. Просто когда ничего не останется, это будет очень плачевно. Просто, можно сказать, уйдет целая эпоха. Потому что Чернобыль, Припять, вот эта вся зона отчуждения, это же... Я даже не знаю, с чем это сопоставить можно. Это очень запоминающееся событие, скажем так. Роковое для кого-то. Поэтому по-любому надо, чтобы вот это все осталось не только на каких-то страницах учебников или в интернете, чтобы это все и вживую, хоть какая-то маленькая крупица от этого оставалась на 100 лет, может, на больше. Потому что, я думаю, всегда будут желающие посмотреть, что да как там было. Да и вообще, когда я представляю, что это когда-то может пропасть полностью, становится очень грустно.
Ну, если с Припятью все понятно, то расскажи, как часто ты путешествуешь вообще без камеры. Интересно ли тебе в целом путешествие по странам и местам, где нет заброшек и экстрима?
Я на заброшке, скажем так, вообще не путешествую без камер. Ну, может быть, когда с кем-то, типа в компании, кого-то отвезти, показать, то может и без камер. А так, по заброшкам без камер я не хожу, не знаю. Если я куда-то иду, то мне обязательно нужно это отснять, запечатлить. Потому что я даже не представляю, как можно просто по заброшке ходить и не снимать. Типа, не могу представить вообще такой расклад событий. По странам-то путешествие интересно, но все на это нужны финансы. У меня финансы ограничены. Плюс я живу в Российской Федерации, с нее не особо распутешествуешься, скажем так, по странам, которые выходят за пределы Российской Федерации. Либо, даже если распутешествуешься, это будет стоить копеечку, скажем так, немаленькую. Поэтому, если когда-то что-то изменится, то я бы с огромным удовольствием поездил по странам. Главное найти подобающую компанию, чтобы не только ради того, чтобы поснимать видео, куда-то ехать, а чтобы просто хорошо провести время. Но это все только со временем будет известно, что да как вообще будет развиваться. Может, я вообще там завтра впаду в депрессию из-за просмотров и перестану снимать ролики, не знаю, там заведу себе семью, рожу детей, посажу дерево и пойду на завод. Никто же не знает, как жизнь повернется, поэтому я не люблю вообще загадывать даже на день вперед. Я живу просто вот здесь и сейчас и не люблю что-то придумывать, планировать.
Давай мы сейчас перейдем к такой более жизненной теме. Скажи, является ли YouTube твоим основным видом деятельности? Как в целом YouTube изменил твою жизнь? Если нет, то расскажи о своей работе. Расскажи о своих увлечениях, интересах, которые не связаны с экстримом и заброшками.
YouTube, это, конечно, это... Я бы не сказал, что это основной вид деятельности. Это... Я могу сказать другое слово. Это моя жизнь. В момент с 16 по, наверное, 19 лет у меня не было ничего важнее, чем снимать видосы и заниматься Ютубом. Я в этом прям какой-то уголок спасения находил. Поэтому Ютуб это жизнь моя просто. Я не знаю, как еще можно сказать по поводу этого. Как он мою жизнь изменил. Ну и в хорошем смысле, и в плохом. Очень много негатива, очень много всяких спорных ситуаций, о которых я жалею, типа, людей очень сильно обижал из-за этого, из-за того, что у меня в приоритете были съемки роликов. Многое потерял, даже потерял, наверное, самое главное, что у меня вообще может быть в жизни, и сейчас я пытаюсь это вернуть. Поэтому... Но зато у меня появились люди, типа, новые знакомства, очень много всего хорошего, на самом деле. Знакомые во всех там городах, во все, даже вон в Украине у меня куча знакомых. И все-таки какой-то, не знаю, способ самовыражения, творчества. И те же вот подписчики, с ними можно постоянно пообщаться, можно высказаться камере. С другого же стороны монитора посмотрят это люди и выскажут свое мнение. Ты можешь абсолютно свободным быть, говорить, что хочешь, что считаешь нужным. Ты можешь показывать себя таким, какой ты хочешь казаться. Ну и какой ты есть на самом деле. Никогда не пытался себя показывать кем-то, кем я не являюсь. Вот в 16, от 16 до 19 лет я был таким, типа, заводным, гиперактивным. Даже не знаю, что еще сказать. Короче, неадекватным. Потом... После падения с электрички как-то медленно это все пошло на спад, и сейчас я спокойный какой-то, не знаю, просто куда-то ушла вот эта вот юношеская энергия. Сейчас я по большей части спокойный и размеренный, вдумчивый человек, который почти постоянно о чем-то думает и что-то анализирует. Что касательно работы... Категорически вообще. Я не знаю, у меня просто такой склад какой-то сложился насчет работы, что я не могу работать. Я люблю свободу. Я полгода работал в кардиореанимации. И я не хочу вообще вспоминать этот момент, если честно. Просто ты каждые трое суток должен идти на работу, должен сидеть там сутки, и ты не можешь никуда не поехать. Не можешь. У тебя вообще... Ты как будто находишься в каком-то заточении. Как будто у кого-то в плену, поэтому я решил для себя, что лучше поработать я всегда успею, лучше я вот эти вот свои юношеские годы потрачу на то, что мне нравится, ну, либо хотя бы то, что меня не раздражает. Но работа на дядю меня раздражает конкретно, скажем так. Я вообще, я не могу себя пересилить, я каждый вот эти полгода, каждый день ходил как на каторгу. Потом сложились так обстоятельства, что мне все-таки удалось уволиться оттуда. Я очень сильно этому рад. Я уже сколько, вот получается, год не работаю. И если бы я весь этот год работал, я бы не знаю, как жизнь моя повернулась. Но точно не в лучшую сторону. Поэтому работу я на данный момент вообще не котирую. Я не знаю, мне хотелось бы хотеть работать, но я просто не усваиваю это. Я не знаю почему. У меня вот так просто сложилось восприятие мира, что работу я не люблю.
Что ж, давай подытожим тему с заброшками. Расскажи о самом интересном походе в твоей жизни, который ты постоянно вспоминаешь и можешь с интересом рассказывать о нем.
Я не знаю. Наверное, самый интересный поход это последний был в Припять. Вообще, у меня в последнее время такие появились свойства. Я все забываю. Вот, допустим, я с похода вернулся 20 дней назад. Я уже не могу вспомнить те эмоции, вообще, то, что там происходило. Я стал очень быстро все забывать. Просто очень много всяких плохих вещей в жизни было, которые я старался забыть. И в итоге я в себе выработал такое свойство Что я забываю все абсолютно. У меня ничего в голове не держится дольше недели или дольше 5 дней. Я не знаю, как этим управлять, но... Самый интересный поход — это вот последний, потому что я его так более-менее помню. Хотя уже с трудом. Просто приятная компания. Хорошая погода. Довольно легко дался поход. Плюс к тому я отснял все, что хотел. Это тоже сыграло и поставило свой плюсик. В общем, последний. Все ролики у меня есть на канале, поэтому все, что там было интересного, это можно все в роликах посмотреть в моих. На самом деле, даже не знаю. Просто когда я большей части не помню, я не могу как-то полноценно рассказать о нем. Погранцы нас словили, потом мы ночевали в селе, ходили по всяким разным убуктам, залазили в радиоактивные могильники, я залазил, потому что больше никто не любит так радиацию, как я. Пришли в Припять, там тоже было много всяких ситуаций, много палева, постоянно ездили машины, лазили по крышам на главной площади. Даже киносеанс устраивали в кинотеатре в Припяти, где было на сеансе около 10 человек, все они были нелегалы. Это очень круто, я вот прям жду, когда я выложу этот ролик, надеюсь, что он наберет просмотры, ну потому что устроить киносеанс в Припяти со зрителями, которых больше 10 штук, это очень экстраординарно, я считаю, на самом деле. Мало кто такое делал, вообще, мне кажется, такого никто не делал. Поэтому самый вот запоминающийся поход, это был последний и предпоследний, потому что предпоследний выделялся своей неадекватностью, скажем так. Это тоже какая-то новая нотка такая в моей походной жизни была. Просто когда ты постоянно ходишь, всего боишься, а тут просто полнейший неадекват, 10 человек, все себя ведут громко, скажем так. Это достаточно интересный экспириенс тоже был, поэтому я очень сильно благодарен тому, что этот поход вообще получился. Ну, конечно, жалко то, что все видосы удалились почти, но так, в принципе, очень классно было. Вот. Поэтому последние два похода, наверное, были самые запоминающиеся в моей жизни, и каждый вот друг от друга отличался очень сильно. Прям как будто два противоположных похода. Один максимально адекватный, продуктивный, второй максимально неадекватный, максимально непродуктивный. Вот так вот.
Топ-3 заброшенных интересных места планеты, где ты был сам и почему именно они?
Три заброшенных интересных места планеты. Это, конечно, вопрос достаточно интересный, но сразу, наверное, как многие уже догадались, первое место — город Припять и вообще Чернобыльская зона. Почему именно они? Да тут, по-моему, даже объяснять нечего. У меня, наверное, вот один пунктик в жизни — это просто любовь к Чернобыльской зоне, все. Больше мне тут нечего сказать. И нужно еще вспомнить два каких-то интересных места заброшенных. Да я особо больше-то и нигде не был. Что такое еще из выдающегося? Наверное, больничка в Москве, прям которая с максимально классным сохраном. По совместительству это вроде роддом. Там просто есть операционные, там даже в операционных свет горел. Очень круто было, атмосферное место, да и способы попадания туда тоже такие своеобразные. Так, это два места есть. А где же я был еще? Надо подумать. У меня есть, конечно, одно место, оно очень крутое, но неизвестно, когда я до него доберусь. И неизвестно, доберусь ли я до него вообще. Но это место, вот в моих представлениях, даже круче, чем Припять. Не буду говорить, какое. Потом, когда все реализую, может быть, кому интересно, узнаете. Ну, и, наверное, еще одно место интересное, это будет крыша. Москва-Сити, да. А, извиняюсь, не заброшенное было. Ну, наверное, тогда подвал медсанчасти 126. Его можно даже классифицировать как отдельное заброшенное место, ну, по сути-то. Он же находится внутри Припяти. Припять находится внутри Чернобыльской зоны. Это очень классное место. Подвал медсанчасти 126 — это прям отдельный подтип даже не знаю, как это объяснить. Просто когда ты там находишься, ты испытываешь такой спектр эмоций. Вот мы там находились без дозиметра, ты как бы понимаешь, что тут пипец, но у тебя ничего не трещит, ты не видишь никаких запредельных цифр. Ты вроде спокойный, но при этом ты знаешь, что тут лучше долго не стоять. Когда у тебя в руках дозиметр, это не то чтобы страх. Ты начинаешь просто осознавать, как в этом мире все хрупко. Не знаю, какие-то мысли такие философские начинают в голову лезть. Ну, наверное, самое вот необычное место — это вот подвал медсанчасти 126. У меня прям какая-то нездоровая к нему тяга появилась. Поэтому всем советую в подвал медсанчасти 126 сходить. Естественно, с защитой, потому что, не дай бог, еще что-то оттуда подхватите. Это я такой одаренный разумом человек, который последние разы туда вообще ходил в обычной одежде.
Закончить бы хотелось вопросом о твоих планах на будущее. Какие проекты ты планируешь запустить в 2021 году и какие места хотел бы посетить в будущем?
Какие планы на будущее? Могу повториться еще раз. Я ничего не загадываю, я живу, можно сказать, одним днем. А так вообще, если из грандиозных планов, во-первых, разобраться в личной жизни, наладить все и найти так называемый дзен, какую-то золотую середину, чтобы жизнь вот так пошла в удачном русле, и все, и вот так вот по течению жизни двигаться в позитиве, в продуктивности. Пока что у меня планы снимать дальше на YouTube. Надеюсь, что в какой-то из моментов все должно пойти опять по нарастающей. Конечно, маловероятно, что так будет, но я на это все равно надеюсь, потому что, как говорится, мысли материализуются, поэтому думаешь о хорошем, рано или поздно что-то хорошее у тебя произойдет. Какие места бы хотел посетить? Ну, планирую одиночный поход в Припять. Я думаю, это будет интересный экспириенс как для меня, так и для контента, потому что в одиночку. Я уж более-менее вроде так освоился, куда и как идти. Поэтому я считаю, лично мой одиночный поход будет выделяться на фоне остальных, потому что я планирую туда вообще без подготовки пойти, без снаряжения. Прям такое будет настоящее выживание. Спасибо всем, кто меня терпел, кто меня дослушал. Может быть, кому-то было что-то интересное из того, что я сказал. Я очень сильно на это на самом деле надеюсь. Извиняюсь заранее за какие-то моменты, где допустил какие-то, не знаю, орфографические неточности, как-то не так построил предложение, что-то не так сказал. Потому что чисто вот все, что в голову лезет, то я, собственно, и говорил вообще. Без заранее какого-то написанного текста, чисто импровизация. Также, кто заинтересовался, можете подписаться на мой YouTube-канал. Называется он, еще раз вам повторюсь по буквам, Инферниус. Вот, буду всем рад. Отписывайте там в комментарии. Всем спасибо за прослушивание. С вами был Инферниус. Всем пока. Ну и спасибо ведущему за то, что взял такое необыкновенное у меня интервью. В первый раз, если честно, даю что-то подобное. Поэтому всем удачи. Ходите в подвал медсанчасти 126. Классное место.
Конечно, спасибо тебе большое, Ген, за твое настроение и за твои искренние ответы. И пока слушатели уже пакуют рюкзаки для похода в Припять, мне бы хотелось напомнить, что мы никак не призываем нарушать закон, а всего лишь показываем людей, для которых индустриальный туризм является частью жизни. Берегите себя и свое здоровье, ведь кроме самого себя вас никто не позаботится. А я напоминаю, что у меня в гостях был Гена, сталкер-экстремал, которого можно знать по каналу на YouTube Инферниус. Подписывайтесь на его канал, а также подписывайтесь на мою группу ВКонтакте «Убежище Королева» и предлагайте свои вопросы для следующих героев нашего подкаста. А у микрофона, как всегда, был Королев. До новых встреч!